Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. От уже триває місяць Адвент, місяць радісного очікування. Тривають ефіри на хвилях Радіо Марія. Спілкуємося з вами з особливою радістю, очікуємо на величезне свято. І традиційно у цій порі вітаємо отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава Марії.
Отец, очень рады с вами пообщаться в эту пору, традиционно для последних полутора лет. Спасибо, что находите время, тем более сейчас, как я уже сказал, в этот месяц, да, когда мы все в предвкушении рождения Иисуса Христа, каждая тема как бы, ну, прибавляет в значимости. И сегодня будем говорить о рае, каким он будет, что мы сейчас о нем знаем. Вот я всегда в этом контексте вспоминаю слова святого Аквината, святого Фомы Аквинского, который говорил, что вера — это то состояние, предвкушение того состояния, которое у нас будет в Царстве Небесном, вот в раю. То есть, отец, вот как вы думаете, что Фома Аквинский имел в виду? Что это такое? Вот вера, это уже... То есть, следовательно, если мы верим, то мы уже как бы даже и чувствуем, что такое рай. Я правильно понимаю или есть нюансы?
Мне кажется, что Фома раскрывал слова апостола Павла о том, что вера – это уверенность в ожидаемом. Но можно ли говорить тут о рае? Наверное, в самом общем евангельском значении. Потому что, когда Господь говорит, что Царство Божие приблизилось, вот, речь идет о том, что приблизился рай. Никакого рая отдельного от Царства Божия не существует. То есть тут разница, ну, назовете вы Украину государством или страной, все равно это будет Украина. То есть с точки зрения падшего человека вечная жизнь – это Царство Божие, это иерархическая структура монархическая, а с точки зрения спасенного человека, уже не совсем падшего, рай – это страна. Вот и все.
Ну, это понятно. А вот непонятно мне другое. Ну, понятно, что человек живет там сколько там, один день, вот и все. Это если мерить вот с историей всемирной. А вот там, когда он вот умирает, вот начинает быть рай, дай Бог этому человеку рай, там же он попадает в такой так называемый кайрос, то есть вне времени он начинает жить. Вот как это понять скудному человеческому уму, как этот человек будет жить вне времени, вот, растворяясь в нем как-то так, вот вообще непонятно. Вне времени, вне какого-то пространства. Что?
Да. Я прошу прощения, а можно встречный вопрос?
Но.
Вот вы что, прямо вот так вот во времени живете? Вот с утра до позднего вечера? Что значит жить во времени?
Ну, это значит его планировать, понимать, что у тебя есть там час, вот у нас есть час на эфир, вот он закончится, начнется следующая программа. Вот это вот время, а там вот непонятно, что заканчивается, что во что переходит, каким образом что ждать, в чем растворяться. Нету завтра, все сегодня, все как бы, ну, вот живут в теперь, нету завтра, нету вчера. Вот непонятно, понимаете?
Ну, так Фома Аквинат об этом и говорит. Что все это уже доступно и сейчас, именно по вере. Хорошо, давайте возьмем сперва пространство.
Но.
Потому что изначально рай – это все-таки какая-то географическая точка. Ну, понятно, что по Священному Писанию эта географическая точка находится где-то на территории современного Ирана, в верховьях Тигра и Ефрата, там помещали, потому что там гранаты цветут, там, ну, действительно, рай на земле, изумительное место. Вот. А затем вот вся религиозная история человечества, вся история духовного роста, вся история спасения – это, я думаю, переход человека. Вот Авраам жил, для него миром, где он жил, был его шатер и, ну, на несколько километров вокруг – земля. И когда он принимал договор с Богом, Вот, то что он понимал под вот землю я дам тебе и твоему потомству? И он понимал, что это вот будет такой вот раёк, вот это будет, вот глаз видит на 20 километров, вот это будет мое пространство. И вот так он представлял себе рай. Загробной жизни в этом смысле для Авраама не существовало, в отличие от нас. Он не имел какой-то особой идеи рая. Вот. Сегодня тоже есть многие люди, которые живут, и для них пространство – это вот то, до чего они могут дотянуться. Ну, я бы сказал, что психология преступника такая, что вот он берет кошелек, стреляет в ближнего, потому что он тем самым завоевывает свое пространство. Святой человек, я прошу прощения, или хотя бы стремящийся уйти от греха, он знает, что всякое место – это место жизни с Богом. То есть для святого, хоть это Альфа Центавра, хоть это Ватикан, это все тоже рай. Это все тоже пространство, где я нахожусь с Богом. И в этом смысле мне не нужно ехать в Рим или в Константинополь или в Иерусалим, чтобы обрести Бога. Вот. Не потому, что там его нету, а потому что, когда я с Богом, то и Рим, и Иерусалим, и Австралия – это вот то пространство, в котором я нахожусь. Происходит расширение духа, расширение души. Снимаются географические и уж тем более политические какие-то барьеры. И проявляется это в том, что на вопрос «Кто мой ближний?» я железным голосом, или точнее бархатным голосом, потому что это хорошо, отвечаю «Все».
Угу. То есть рай – это нескончаемое пространство с Богом, в котором я буду жить. Вот где-то вот так вот, да?
С Богом и с людьми.
С Богом
рай
и людьми.
Это состояние, это место, в котором меня от Бога и от ближних ничто не отделяет. Но при этом Бог – это Бог беспредельный и безграничный, и недоступный в своем величии, а ближний – такой любимый и такой близкий, он, как и Бог, недоступен и безграничен в своей человечности.
А что относительно времени скажете? Вот как это мы будем вне времени?
Относительно времени, в общем, так же. Но достаточно сказать, что с точки зрения такой классической философии, и античной, да, в общем, и современной, вообще время и пространство – это только функции, это производные. То есть вот то, как мы в быту говорим, это бытовой взгляд. А Эйнштейн на все это глядит с некоторым юмором. Мне ближе всего определение святоотеческие, восходящие к Августину, если я не ошибаюсь, остроумные. У людей еще не было современного аппарата физики, и они определяли как время и пространство как барьер. Пространство – это невозможность пребывать всюду. Время – это невозможность пребывать всегда. То есть вот я и моя покойная мать или мой покойный отец – мы разделены между собой, потому что они в одном времени, а я в другом. И нету такой машины времени, которая может меня перенести к ним, и наоборот. Но в раю не требуется такая машина времени, потому что мы едины. Не потому что время изменилось, а потому что соединение душ преодолевает, соединение людей преодолевает любые физические параметры. И тогда уже вместо пространства и времени появляется вечность как функция человеческого бытия.
Угу. Коли вы вспомнили Августина Блаженного, то вот он очень интересно на время смотрел. У него, конечно, были такие, ораторские рассуждения, которые вот нашарованы многослойностью изречений каких-то логических, то есть их не сразу поймешь. Но вот он про время говорил следующее, так по памяти вспоминаю, что человек вообще не живет в теперешнем времени, он живет или во времени, то, которое уже прошло, или живет в предвкушении времени, которое еще не наступило. А теперешнего времени нет, потому что в эту секунду оно или становится уже временем, которое прошло, или он ждет в предвкушении время, которого наступило. Но он не живет в теперешнем времени, потому что оно уходит назад. Что-то вот в общем такое, но мне кажется, где-то так вот далеко оно приближает нас к некоторому пониманию, что такое вот этот вот кайрос. Как вы считаете?
Да, это действительно вот о том, современному человеку неверующему ближе всего, конечно, это пришло через философию экзистенциализма. через Сартра, Камю, ну и через христиан, типа Киркегора, Достоевского.
Да, Киркегор, да, абсолютно.
И того же Августина, которого называют первым экзистенциалистом. Вот. Чтобы не пугать слушателей диким словом «экзистенциализм», вот, я напомню чудную строчку из советской песни. Ее очень любил отец Александр Мень напевать. «Есть только миг между прошлым и будущим».
Именно есть он, только, да,
да, именно он называется жизнь.
Жизнь.
Вот. И я как историк и как человек сильно политизированный подтверждаю, политика – это устремленность в будущее, историк – это устремленность в прошлое, но устремленность подразумевает, что есть тот, кто устремляется. И вот этот некто только в настоящем, только вот в этом миге. То есть, грубо говоря, встает вопрос такой. Допустим, я потеряю память, вот у меня будет полная амнезия. Вот. Или, допустим, Альцгеймер. Вот. Я перестаю быть собой или как? И мне кажется, что ответ простой. Конечно, нет. Если я потеряю память, я очень прошу все-таки меня не убивать. И если у меня будет Альцгеймер, я прошу меня не ликвидировать. Потому что это все равно буду я. Потому что, когда я в голове роюсь, я забыл фамилию какого-нибудь Рабиндраната Тагора, вот, я забыл, но я-то все равно, это я. Значит, блаженный Августин считал, что человек – это есть его память. Но мы знаем и оборотную сторону. Даже в беспамятном состоянии я все равно, это я. Поэтому рай не является каким-то банком данных. Иначе можно было бы, как многие мыслители и фантасты себе это представляли и представляют, что тело – это досадная помеха. Ну вот раньше писали, начиналась письменность человеческая с того, что писали на камнях, высекали надписи для надежности. Потом на глиняных табличках искусственный такой камень. Но сейчас мы пишем на электронах, мы пишем в интернете, на компьютерах. Электронная книга, она вообще не имеет носителя, строго говоря, кроме вот каких-то электрических полей. Вот. И это кажется такое хрупкое, но это же намного более надежное, чем любой камень, который землетрясение, и его нет.
Отец, поясните еще, вот в контексте философии это ужасно, жутко, просто интересно, потому что, ну, мы возвращаемся, вот читая, вспоминая святых, да, вот святого Августина, там, Фому Аквинского, мы как-то так невольно возвращаемся в философию, потому что, ну, тот же вот этот вот парадокс Зенона, да, что самый шустрый бегун не перегонит черепаху, потому что ему надо будет постоянно возвращаться на исходную точку. Мне сразу в этом плане вспоминается, ну, вот наша тема сегодняшняя в контексте того, что каким образом тогда в раю может быть вот эта вот иерархия, да, серафимы, херувимы, если там все пребывают в благости Господней, времени нету, есть только, ну, я так понимаю, некоторое расщепление в Боге, а его во мне. Какая, о какой иерархии может тогда идти речь? Как это тогда вот понимать? Кто-то сильнее расщепляется там в нем? Или,
ну, вот... только не расщепляется.
Да, ну, растворяется, не знаю.
Растворяется, я возвращаюсь к тому, где мы живем, вот в этом современном миге. Я не хочу быть в раю в виде набора информации, которая у меня в голове. Я отвергаю мысль о том, что мое «я» – это мои знания, это мои внутренние переживания, чувства и эмоции. «Я» – это «и». Вот мой большой палец один, мой большой палец второй. «Я» – это и мое тело. Если я люблю, то это не просто какие-то процессы в мозгу. Если я люблю, то это всем существом, всем сердцем. Угу. И это не метафора.
Поэтому... Но это по святому Павлу. Все исчезнет, и пророчество, и там, и вера, только лишь любовь останется. Это же эсхатологическая фраза, я правильно понимаю?
Это фраза эсхатологическая, но что значит эсхатология? Наша вера и наша надежда – это неполные состояния. То есть вера – это все равно, как сказал Павел, уверенность в невидимом, но когда невидимый станет видимым, она не будет нужна. Надежда – это упование на то, что мои мечты не греховны, что то, что я ожидаю, это действительно грядущую реальность, и когда придет рай, то надеяться уже будет не на что, потому что все и осуществится. И вот в этот момент, казалось бы, жизнь кончена, потому что идей нету, все реализовано, цели достигнуты. Ну, надо ложиться в гроб. Вот. В жизни часто мы так и живем. Наша жизнь на 90% состоит из гонки за достижениями и целями, а нашу любовь мы рассматриваем как средство достичь наших целей. Это телегу ставить впереди лошади. На самом деле же именно любые идеи и достижения – это ради любимого человека, ради того, чтобы я мог любить. А у нас как? Семья – ячейка общества. Общество – ячейка семьи. Вот. Жена – это та, которая мне борща поставит или щей, когда я приду домой, чтобы я мог подкрепиться и завтра опять идти на работу. Дудки, работа – это то, что нужно, чтобы мы с женой могли погулять.
Угу. Вот. Да, это… Вот, отец, в этом контексте, смотрите, мы попадаем… Ну, дай Боже, попадаем в рай. Ну, так, чтобы…
Сергей, да. Вот в этом вся заковыка, смотрите за языком. Мы не попадем в рай, рай попадет в нас. Царство Божие приближается. То есть на нас летит рай.
Ну, тут можно пофилософствовать, что надо быть открытым на это и так далее. И все равно это надо взаимодействовать с благодатью. Тут не все так просто.
Рай летит на нас, и тут не важно.
А мы отбиваемся, да?
Будем мы закрыты, Царство Божие приближается. Полный атас.
Выхода нет. Отец, по каким специальностям будет разделен рай? Какие вакантные будут специализации, там, кто куда, с кем, чем заниматься там человек будет?
Это понятно.
Ну да.
Отдельный рай для духовенства.
Ну, естественно, а как же, да. По профессиям, пожалуйста.
Это все будет в аду. Видите, вот, собственно, вопрос о иерархии. Вот современная Россия, она ведь приближается к аду, потому что сама идея вертикали власти, при которой все распределены по полочкам, по ступенькам, это идея сатанинская. Вот в аду есть круги, есть сектора. Каждому грешнику своя ячейка, потому что грех редуцирует, сводит человека к одной какой-то конкретной особенности. То есть человек, образ и подобие Божие, бесконечность на двух ногах. Но если я помешался на интернете, скажем, вот, то я уже похож на клавиатуру с ушами и глазами, и пальчиками, и меня сатана просто швырнет, он же ходит как по свалке, и он меня швырнет туда, где такие же клавиатуры. Это самое страшное наказание – быть с такими же, как ты, мутантами и уродами однобокими, потому что ты видишь, какой же ты идиот. Когда я один сижу, зависаю, как теперь говорят в интернете, то мне кажется, что, ну, как бы это самое. Но когда я вижу, ну, вот зайду в интернет-кафе, допустим, и когда я вижу, что тысячи людей вот так вот впустую тратят время, вот, то это, конечно, ад. То же самое относится к прелюбодейству, к воровству. Человек, как и Бог, создан для нового. Человек, который ворует, он же становится игрушкой механической. Она ворует, 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 и больше ничего уже сделать не может. Вот это ад. Ад – это бесконечное повторение того, что я повторял при жизни. Вечная жизнь начинается, когда я перестаю делать повторяемые душевные или физические движения.
То есть ад, иными словами, это творение рук человеческих и человеческого разума, правильно? Ну, так вот, если все…
Ну, это разрушение.
Ну, да.
Не творение, это вот разборка Божьего мира на отдельные элементы. Как бы сказать, как в фильме «Терминатор», прошу прощения, у меня есть свои, так сказать, слабости, вот, где самый страшный робот, ну, уже это, да, и в первой части тоже, вот ему руку оторвали, и эта рука ползет и клацает, и соединяется с другими частями тела. Вот ад – это когда человек, который при жизни превратился в руку, ну, например, взяточник. Вот. Потому что взяточник, у него усохла голова, у него усохли ноги. Все, что у него осталось, это ладонь хищная. Это замечательно рисовали голландцы в 15-16 веках.
Жуткие картины, да, кстати.
Да, конечно, это Иероним Босх. Но это визуализация того, о чем говорят любые психологи, психотерапевты. Гипертрофия у человека, который сосредоточился на грехе, однобокое развитие. И вот в аду все взяточники, они будут бегать, ползать, как вот эта вот рука, ладошка. Вот, как в фильме «Семейка Адамс», там есть тоже такая отдельно живущая ладонь. Вот, и искать, где деньги, где деньги, где деньги. И даже, может быть, там и деньги будут. И они будут цапать эти пачки купюр и тут же вышвыривать их, как раскаленный уголь, потому что все-таки человеку нужно совсем другое.
Окей, я это понял, хорошо. Ад такой. А ну, в раю все-таки что, чем мы заниматься будем? То понятно, что вечное блаженство, но вечное блаженство — это же некоторое творчество, которое приносит особую радость, да, в той, в которой пребывали Адам и Ева, например. Да, это потом уже после грехопадения труд начал приносить пот, там, утомление и так далее. До этого это была радость, но, насколько я понимаю, рай — это будет еще покруче, чем то состояние, в котором были Адам и Ева, да, ну, потому что жертва Христа была, вот все такое проще. Вот как это все-таки распределение будет, тут вот не могу понять. Мне кажется, что оно будет как-то. Потому что, ну, потому что по логике, отец, я прошу прощения, по логике вашей, даже то, что вы сказали, если ад — это человек, который превращался за жизнь в руку, и там будет мучиться от того, в что он превратился, то по логике он должен превратиться, тот, который кандидат в рай, чем-то тем, чем прославил Бога вот здесь на земле. Ну, что-то вроде того. Правильно же получается?
Вот нет, не совсем так, мне кажется. Потому что, ну, вот самая лучшая книга о рае — это памфлет Марка Твена «Путешествие капитана Стормфилда в рай». Памфлет, высмеивающий представление викторианских протестантов середины XIX века о загробном блаженстве. И там старый прокуренный капитан, моряк, значит, которого хлебом не корми, только дай виски, попадает в рай, ему выдают пару крыльев и арфу, вот, потому что он убежден, что так и должно быть. Вот. Но он с ними ходит минут 20, потом понимает, что вообще-то он не хочет играть-то на арфе, никакого блаженства в этом нет. Вот. Марк Твен был агностик. Он не был верующим христианином, но по обстоятельствам того времени он это скрывал. Он высмеивал, конечно, не веру, а суеверие. Между тем, вот он сам, как он был, вы понимаете, вот читаешь его книги, они, конечно, не равны ему, но чувствуешь человека... ну, вот какого-то очень широкого, какого-то очень, ну, вот, прошу прощения, что сравниваю, ну, как Лев Толстой. Масштаб, конечно, литературный не тот, а масштаб личности похож. Добрый человек. И я напоминаю об изначальном значении слова «добрый» в европейских и не только языках, вот у греков «калос». «Добрый» – это первоначально означало «толстый». Угу. То есть добрый человек, он еще упитанный. Вот. Почему так, это отдельный разговор, но я думаю, что вот вопрос у рая – это как раз вопрос о том, что мы становимся безгранично огромными. Мы вот такие, какие мы есть, это мы слабые подобия, какими мы будем. Значит, подготовиться к раю не означает специализироваться на святости. Вот, тогда мы в раю будем как уроды какие-то, коленки только ползающие. Вот мы при жизни на коленки становились, как апостол Иаков, и у нас там прямо суставы стали такие уже артроидные. Вот. Ну, разве Бог этого хочет? Бог исцеляет. Вот все евангельские чудеса, смотрите, кто-то скорчен, у кого-то сухая рука, у кого-то заикание. И Бог возвращает, Он никогда не отнимает ничего. Так это он возвращает физические наши
недостатки. То есть специализации не будет. Ну, я вел к тому простыми словами, вот чем Моцарт там будет заниматься? Неужели не будет писать свою музыку? А вот я, например, музыку здесь не писал. Я ж не буду ее там писать. Вот
конечно,
такая вот простая.
Как не будет?
Как не будет? Ну, это интересная музыка будет, конечно. Но...
Вот здесь и проявляется наша вера.
Скудность ума, да, из-за этого проявляется. Ну, то есть человек не может понять своей головой, насколько он будет просветлен там. Вот где-то вот так вот.
Так, ну, есть такая вот, я даже затрудняюсь, как сказать, церковь, не церковь, но направление внутри все-таки христианства, христианская наука. Кстати, ее довольно едко высмеивал тот же Марк Твен, тоже середины XIX века. И там отрицалась медицина и говорилось, что не надо никаких лекарств, а надо вот усилием воли себе сказать, что я выздоровею. И ты выздоровеешь. Наука говорит. Вот. Это было бы очень неплохо, экономически выгодно, но опыт показывает, что это не работает. Вот.
Ну, Кашпировский говорит иначе.
А вот эти вот засланцы Украины нам не нужны. Вот. Оставьте его себе, пожалуйста, заберите.
Вот. Он себя с Украиной, мне кажется, не идентифицирует, тем более да? С Винницей, да, мне так кажется. Собственно. Но это уже другой разговор.
Вот. Так вот, мы живем, на самом деле, мы все живем и все уповаем на наши усилия воли. Что вот я захочу и будет. Но когда я говорю, да будет воля твоя, я говорю ведь Богу в сущности что? Я знаю, что моя воля, она не может даже поставить правильно задачу. То есть задачу не иметь язвы желудка я могу себе поставить. Но я не могу сформулировать цель своей жизни. Да будет воля твоя, пусть она формулирует эту цель. Поэтому, когда вы говорите, ну какой из меня Моцарт и какая из меня музыкальная, я скажу, ну как? Конечно, любой человек – это существо звучащее, музыкальное.
Отец, ну вот мы с вами очень хорошо начинали вот вообще цикл, ну скажем так, этих программ, и очень долго говорили про Моисея. И да. В том контексте говорили вообще в библейном духе, да, Бог выбирал людей вот на какие-то миссии, ссылаясь на их какие-то там способности, да, пускай они были в таком эмбриональном состоянии, там, и мы приводили примеры, каким был Моисей, как он не терпел некоторых выпадов, которые видел перед глазами, как он защищал там евреев, там видели, как Бог использовал во благо там Якова, каким образом он свои таланты реализовал, пускай даже через обман, и так далее, и так далее, и так далее. Вот я, ну, вот так вот по духу Библии, да, смотрю далее в корни евангельские, смотрим, кого даже, вот есть замечательная трактовка вообще, почему Иисус Христос взял рыбаков, в апостолы. Ну, это, кстати, протестанты на этом целую теологию сделали, на самом деле. Ну, почему рыбак? Потому что рыбак знает, где нерест, знает, когда рыбу ловить, где ловить, какие сети плести. Также и от апостола. Он знает, где человека увидеть, каким образом его евангелизировать, как его в эти сети евангельские взять, ну и так далее. То есть это, я думаю, понятно, куда протестанты клонили. Но вот по способностям определенным, которые заложены были в этих людях. И Бог эти способности вот даже через вот такую вот кору дуба человеческую, да, его гордыню, он все равно вытягивал наверх, и человек потом вот все же делал то, к чему его Бог призвал. Ну, не все, конечно, но делали. Вот так и здесь, вот в раю, вот это максимальное вот в Боге, в воплощение Божьих идей на тебя, да. Ну, не у всех же на земле есть одинаковые таланты. Кто проповедует, кто пророчествует, но Дух один и тот же. Вот и там также, вот я так думаю.
Понятно. Ну, вот. Я думаю, что в Украине надо не только снести памятники Ленину, но надо снести ленинизм в своей душе.
Это тут я вдруг... про ленинизм только что пошел?
Конечно.
О, просто... Какой кошмар просто.
У вас рассуждение совершенно ленинское. От каждого по способностям, каждому...
Ну,
по...
видимо, где-то ген еще не убит, да, тогда.
Вот. Но дело в том, что ленинизм здесь только отражает то, что и до Ленина было. Механическое, магическое понимание отношений с Богом как отношений торга. Как отношение «ты мне, я тебе». То есть это отношения не совсем живые. Это отношение «вот на меня упал луч света на камень, я его отражаю». Что до апостолов и Моисея, то я еще раз напомню свою все-таки позицию. Она, мне кажется, и позиция апостола Павла. «Немощные мира избрал Господь». рыбаки, которых, во всяком случае, Господь избирал, были плохие рыбаки. Как правильно отмечал апостол Петр, всю ночь ловили, ничего не поймали. А, говорит, вот, говорит Спаситель, теперь закидывай сети. Теперь, когда ты знаешь, какой ты плохой рыбак, давай вот теперь поуди. Моисея, ну, мы хорошо знаем это из книг пророков, но и Моисей в этом смысле пророк. Вот, пророка выбирают, потому что он какой-то вот обсевок в поле. Вот, Моисей – заика, Моисей не возгордится. Вот, то есть Бог выбирает тех, кто не будет воображать себя Богом, потому что у него есть физический или психологический недостаток, как у Павла вот эта жало в плоть неизвестная. Вот, и этот недостаток его, ну, по крайней мере, удержит от сатанинской гордыни. Обет безбрачия, кстати, это вот способ, как и любой аскетизм, искусственно выработать в себе вот какую-то недостачу. Рождественский пост. Вот мы как бы себя уродуем. Для чего? Потому что Богу не нужны наши способности. У Него есть свои, слава тебе, Господи. Вот. А Ему нужно, чтобы мы не гордились, потому что мы рай покинули из-за гордыни. Возвращение в рай происходит здесь и сейчас, происходит, когда мы смиренны. И мы смиряемся не с тем, что у нас огромные таланты, но мы должны быть скромненькими, невзирая на наши огромные таланты. Наше смирение в том, что мы видим ничтожность наших талантов в сравнении с Богом. Если я не верую, если у меня нет живого опыта Бога, как огромного-преогромного великана, но, как в Библии сказано, у него кисточка надежды Божьей не вмещается в храм Соломона. Вот, если я не чувствую себя Гулливером, который смотрит в лицо великанши и видит там ямы, это поры на ее лице, на Бога я смотрю, я не вижу даже ям, я вижу только какую-то пустоту между молекулами. Вот какое смирение. И в этом смысле еще раз скажу, мне кажется, что рай и Царство Божие, и блаженство начинаются здесь, на земле, не после смерти, и начинаются именно в момент, когда я облегченно принимаю. Нет у меня никакой особой миссии, нет у меня никакого особого призвания, а есть у меня счастье быть со Христом, быть с Духом Святым, есть счастье видеть, как Господь действует в мире. Ну, я, конечно, тоже что-то такое там шурую, вот, но я хорошо понимаю, что это скорее игра, все серьезное делает Господь.
Ну, хорошо, вот мне нравится то, что вы сказали, а все-таки на ответ, я не знаю, ответили ли вы, но если я вот так вот уловил, то мне кажется, что вы ответили, что все-таки мы не знаем, чем мы будем заниматься в раю. Ну, правильно же получается, потому что, ну, кто знает, к чему Бог позовет там?
Нет, во-первых, так сказано в Священном Писании, что не видел того глаз, не слышал того уха, что Бог приготовил любящим его. И это именно рай, прежде всего. Во-вторых, мы сталкиваемся тут с более интересным вопросом, я бы сказал. На каком языке мы будем разговаривать в раю? Ведь нашу жизнь, нашу духовную, душевную жизнь, наши отношения с другими людьми, это все происходит через язык. Если человек вырастает в детдоме, привыкает к языку матерщины, к языку оскорблений, унижений, к языку, в котором все распределено сверху донизу, а в детдомах это именно так, к сожалению, в большинстве, и он будет думать, что рай – это тоже вроде такого детдома, только там директор не будет шарить по тумбочкам, там не будут тебя унижать и макать в туалете, вот, а там будет другая иерархия. Вот то, о чем мы все время спрашиваем. Так как в раю вот с престолами, господствами и так далее? Вот, так вот, не будет иерархии как средство подавления и организации жизни через угнетение. А мы только такую иерархию знаем. Будет иерархия любви. Что до языка? Вот мы спрашиваем, чем я буду заниматься в раю? К чему призовет Бог? Но слово «заниматься» – там корень от глагола «иметь». То есть в нашем, в саму структуру языка, в нашу жизнь вплетено представление о жизни как процессе обладания. Я чем-то занят, значит, что-то обладает мной, я в учреждении в каком-то приспособился, ну и я кем-то обладаю. Потом наступает старость, и я уже ни на что не годен, и я уже почти не человек, я не занимаюсь ничем. Но и Бог, Он меня призвал, я что-то там отбарабанил, ну, говорит, садись, иди в дом престарелых. Так вот, рай не детдом и не дом престарелых, но и не учреждение, где взрослые, у каждого начальство его позвало и сказало: «Сидоров, пиши квартальный отчет». И Сидоров, у него призвание квартальный отчет написать. Вспоминается анекдот про мужика, который, значит, пытается перейти запруженную улицу автомобильную. Вот. И какой-то автомобиль едва на него не наехал, останавливается и говорит: «Для вас, козлов, переходы же сделали подземные». «О, говорит, мужик, вот ты даже мою фамилию знаешь». Вот. Так вот, для нас, козлов, есть рай. И этот рай на земле. Могу, ну, вот, например, одно из самых отвратительных словосочетаний, которые я знаю, это заниматься любовью. Вот. Моя жена, когда слышит это выражение, в кино это очень часто, к сожалению, приходится слышать, вот, она прямо зеленеет от злости. Вот, и правильно делает. Ну, в общем, это ей даже немного к лицу. Такой приятный, приятный оттенок. Но это быстро проходит. Невозможно заниматься любовью. Можно любить. Заниматься означает иметь. Но само грехопадение началось с того, что люди стали обладать друг другом, а не любить друг друга. Захотели иметь то, что нужно любить. Могу ли я спросить себя: вот я люблю жену, что я буду с ней завтра делать? Я не могу, потому что можно предсказать рабочие задания, можно предсказать политические какие-то шаги, которые я предприму, можно предсказать хозяйственную бузу, там схожу за стиральным порошком, но сказать, как я буду любить, это совершенно немыслимо. Но рай уже здесь и сейчас, открытый верующему человеку, это возможность любить. Вот. Можно назвать это призванием? Ну, так, ну, наверное, если взгляд снизу, это призвание.
Хорошо, хорошо. Вот в этом контексте я понял. Не будет профессии, не будет специализации. И ладно, это мы вот с вами соглашаемся. Ну, а что ж тогда будет? Возможность любить. Хорошо. Кого? Как? Что будет происходить? Да, вот вообще, что происходить будет в раю? Что происходит? Любить – это понятно. Всех будем любить, и нас будут все любить. Делать будем то, что скажет, ну, будем чувствовать о любви, каким-то образом там служить, нам будут служить. А действие какое будет происходить? Действие, да.
Видите, ну вот смотрите, кстати, на язык. Он перед словом «любовь» всегда очень элегантно тормозит. Когда мы говорим «разделить труд», ну, разделение труда, каждый понимает, что такое. Я делаю проножку, другой делает сиденье, третий все это собирает, склеивает. Все, мы разделили труд. Мне часть и другому часть. Но возможно ли разделение любви? Когда мы говорим «разделить любовь», это не означает, что я вот выполняю одну часть любви, там подставляю щеку, а другой выполняет вторую часть любви, значит, целует меня в эту щеку. Это все ад. Вот мир, в котором есть выражение, что в любви один целует, а другой подставляет щеку, это мир ада, где Иуда всегда, значит, целует, ой, но там уже ему резиновую щеку только подставит, и целует и всю вечность, если тебе так нравится. Вот. Любовь, когда мы ее разделяем, мы не получаем часть, мы не освобождаем себя от какого-то участка любви. Прямо наоборот, разделить любовь означает делать бесконечно больше. И это очень трудно себе представить, потому что мы и малые части любви сейчас понести не в силах. Вот как не любить жену, как не любить ребенка. Но все равно, ну вот любим, ну и где-то минуты через полторы уже очень устал. Пойду-ка попью пиво, посмотрю кинофильм.
Понимаете, отец, вот мне все нравится, но вот скудность ума не позволяет понять, что будет дальше. Вот смотрите, вот читаем, ну, я не знаю, как в православном катехизме написано, вот читаем католический. цитирую по памяти, вот Бог создал человека для того, чтобы разделять с ним там все, что он создал до него, да, вот ему хотелось поделиться и любовью, и вот всем созданным. Теперь идем к краю, вот там будет вот это вот абсолютно бесконечное пространство жизни с Богом, просится на языке вот что-то сотворить вместе с Богом. И что ж это сотворение будет, человек плюс Бог в этот раз, что мы будем сотворять? Вот что-то, мне кажется, будет сотворено вместе с человеком и Богом, но это будет какое-то что-то, какое-то безошибочное творение, потому что оно будет с любви, и человека воля будет настолько сопряжена с Божьей волей, что уже ошибка грехопадения не повторится. Вот только что это сотворение будет совместным, я не могу понять.
Что такое творение? Что такое работа, я бы сказал? В романе одного священника ирландского, Джонатана Свифта, «Путешествие Гулливера», там есть глава про путешествие на летающий остров ученых. Свифт высмеивал Локка, своего современника. Они как раз спорили о том, возможен ли универсальный язык. Но надо сказать, что Свифт высмеивал конструктивно. В результате из этих споров возникли, собственно, компьютеры. Появился действительно универсальный машинный язык. И там Свифт изображал мудрецов, которые для того, чтобы их правильно поняли, они не произносили слов. При них был всегда мешок, и когда они хотели что-то сказать, они доставали предмет и показывали. Ну, там, молоток, например, или булку. Это нельзя интерпретировать двузначно. Это понятно. Ну, в общем, так же поступают хулиганы, которые, чтобы быть понятыми, показывают тебе кукиш или кулак, или делают тебе козу, вот, или град тебе под окно подгоняют на колесах. Угу. Вот, все просто, все ясно. Настоящий пацан, значит, он вообще там слов не теряет. У него вот дуло есть, вот. Вот. А мне вспоминаются слова Федора Студита, где он говорит о том, что такое рай. Что рай – это место, где мы будем друг друга наконец-то узнавать.
Ух ты!
И это основное призвание человека. Причем Студит пишет, ну это когда? Это значит 8 век. Вот, Федор Студит пишет, что в принципе узнать другого человека невозможно, поскольку другой человек – образ и подобие Божие, то он так же непознаваем, как непознаваем Бог. И каждый из нас это знает. Невозможно познать другого, да и себя-то, в общем, не очень получается. Вот. Но, говорит Студит, невозможно и людям, возможно, Богу. Поэтому, когда мы сделаемся нетленными и бессмертными, то все будут ангеловидны, но мы будем узнавать друг друга. Как? Невозможно. Но какой-то силой Божией вот наши тела и души соберутся и начнут узнавать друг друга.
Это подобно тому, как Адам узнал Еву, вот когда Господь Еву привел к Адаму, он ее вот узнал вот так вот как-то.
Нет, нет, прямо
это по-другому?
Наоборот. Прямо наоборот, потому что когда говорится, что Адам познал Еву...
Не, узнал там, узнал, а познал это уже когда родили после грехопадения.
Все,
да.
Прошу прощения, да. Тогда верно. Вот, тогда верно, потому что я же не тогда становлюсь мужем, когда у меня рождается ребенок. Я не тогда становлюсь мужем, когда мы начинаем заниматься, извините, любовью за это корявое выражение. Вот. Я становлюсь мужем, когда я узнаю в другом человеке часть себя. Все, в этот момент я стал мужем. Вот. А тот, кого я узнал, стал женой. Но если я вдруг ошибся, тогда это мои проблемы. Вот. Вот так и рай. Но тогда мы говорим, что если бы другого человека можно было бы узнать, если, то это был бы ад. Вот в аду люди тоже узнают друг друга. Взяточник узнает взяточника, ворон узнает ворона. Это будет длиться ровно полсекунды, затем им станет скучно. А впереди-то вечность. Они все время друг друга будут узнавать. Это страшное мучение. В раю мы будем узнавать образы подобия Божия в себе, то есть бесконечность. И бесконечность – это главная характеристика райской жизни. Она путает все карты, потому что в нашей сегодняшней, здешней жизни бесконечного очень мало. Но почему так дорого, ну, скажем, как бы сказать, то, что выглядит бесцельным? Почему бездетный брак – это все равно брак, и даже в Священном Писании именно бездетные супруги – это как бы острие Божьего замысла. Почему мы работаем, чтобы потом мы делаем какие-то серьезные дела для того, чтобы потом растянуться на песочке безо всякой цели, как будто бы мы тюлени? Потому что это мгновение бесконечности в нашей жизни. Я говорю, 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 пишу, 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 а потом раз – замолкаю, наступает молитва. И у нее нету цели, ну, у самой высокой молитвы. Просительные, благодарственные – это целевые молитвы. Но они по всю сторону. Высшая молитва – это та, которая, ну, не для чего. Бесконечность – это и бесцельность. Но это бесцельность любви. В то время как вот познание, как изнасилование, как обладание, присвоение – это попытка запихнуть Вселенную себе в карман, в гульфик и гордо ходить, как будто бы я Господь Бог. Это ад.
Вы сказали слово бесцельность, а вот я вот так вот как-то мне казалось ближе чуть-чуть бескорыстность любви, да, потому что любовь ничего не ищет своего, а цель-то у любви какая? Ну, услужить, да, потому что вот ты любишь и все. Или все-таки вы хотели сказать бесцельность? Вот действительно.
Бесцельность.
Бесцельность. То есть...
А насчет услужить – это только в Римской курии или в Московской патриархии у любви такая цель. Вот. Что за услужение?
Откуда вы столько знаете?
Ну, потому что я бывал и там, и там.
Ага, понятно.
Вот. У меня есть некоторые контакты, поэтому у меня нет иллюзий.
Ну, понятно, хорошо. А, дорогі слухачі, пропонуємо вам також взяти участь у цьому дуже приємному спілкуванні. Про рай сьогодні йде мова. Будь ласка, телефонуйте, 4 номери телефонів у нас. Залишається десь 15 хвилин. 044-577-56-45 або ж 46, і два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Очікуємо ваші дзвінки, ваші запитання. Дуже велике прохання по темі нашої програми. Тема глобальна. Я думаю, ви знайдете, що запитати у отця саме по темі. Є у нас телефонний дзвінок, ми вас слухаємо. Алло, алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Вітаю вас, дорогі отці. Але, знаєте, тут поєднано виходить, якщо от із духовного дивитися, дух на перше місце ставить, так я думаю, а ви скажете потім, що моє питання буде, що там же духи, поки що до воскресіння нашого, духи в основному йдеться, правильно? І душі мають бути тільки любові, решта духів доочищується. Це ми і доочищується на тваринах, там є це десь в 9 главі буття. Бог все показав, і те, що скатертина Петрові була з тими тваринами. От, це все в часі. А дух любові, я могла б розказати, як мені Господь милість у своїх хмарах показує.
Ви краще питання поставте, тому що
добре,
тут телефонують.
Питання таке, да, я знаю, про духовне не дуже. Питання таке, чому ми говоримо про рай більше от зараз? Господь більше говорив Царство Небесне.
Ага, ясно, питання зрозуміло. До речі, дуже питання гарне. Йдемо далі. Ще один вопрос, отець, а потім сразу на два. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу. Я хочу три свідчення дати. Значить,
або... Ой, дуже швиденько, пані Лісті.
Да, значить, я вам скажу, це не брехня, а істина. Монахи, монашки. От коли монашки приснився сон, написала, щоб отець монах приснився їй, то він їй приснився, і він десь біжить. Вона, а ти зря, я біжу читати псалтир. Він тут читав у монастирі і там читає. Тоді друге, померла там одна сродолась одна Марічка, і от до 9 днів, чи, ну, що після смерті чоловіка гукає Марія, вона каже, я спішу на роботу. І третій, це не мені, а мої маминої подруги, тут на вашому порці, вона так сиділа на лавочці. І вона, коли мама померла, то вона не мені прислалася, це тітя Марусі, і каже, Боже, то так гарно, мене так тут зустріли.
Яке питання, пані Лідічко?
Я просто кажу свідчення.
Ага, коли... Ну, да, дякуємо, дякуємо. Дорогі слухачі, ну, свідчення – це добре, але ми потребуємо запитання, тому що свідчення трошечки другий формат. Давайте ще одне запитання. Много вопросов, к вам, отец, накопилось. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Христу.
Слухаємо вас.
Отець Яков, от скажіть, будь ласка, царство небесне для тіла. І скажіть, будь ласка, царство небесне, так як не жениться, виходить заміж. Що це означає?
Ага, ясно. Ой, це дуже гарне запитання. Ну что, отец, тут вопрос за вопросом, вы как хотите, вот сразу все или вот по очереди?
Нет, ну давайте вот на эти два, на три отвечу.
Хорошо, пожалуйста.
Потому что на самом деле тут три вопроса, а не два. Что до свидетельства. Средневековая литература переполнена рассказами о людях, которые побывали в раю, о видениях людей, которые были в раю, и даже о том, как из рая приносили, скажем, райские яблоки, словно из Эдема. И это была сладость и благоухание. Нам хочется здесь, на земле, получить доказательство того, что наша вера не напрасна. Но это противоречит самой сути веры. Поэтому единственное, что мы получаем из рая, вот здесь, сейчас, при жизни, это причащение тела и крови Спасителя, его жизнь, его личность, его самого. Вот это то, чем рай соединен с нашей повседневной жизнью. Что тут разница между раем и Царством Божиим, то она такая же, как между Спасителем и хлебом и вином. Потому что рай – это жизнь в любви, жизнь в равенстве бесконечного. Царство Божие, рай, спроецированный, пришедший в нашу жизнь, часто означает жесткую иерархию, часто означает послушание, часто означает конечность, лишение – и даже готовность к смерти. Это не царство командира, но это царство людей, которые сознают, что для того, чтобы попасть в рай, им надо пройти и помочь другим пройти через ад, каковым является наша сегодняшняя жизнь из-за наших собственных грехов. В раю этого ада не будет. И поэтому в раю не женится и не выходит замуж. Потому что надо понимать, что опять мы возвращаемся к языку. Но сегодня в мире все реже идут в ЗАГС. Все больше людей предпочитают жить, не регистрируясь. И это на самом деле глубоко позитивно. Значит, люди ощущают противоречие между любовью, встречей двух сердец по Шекспиру, и регистрацией на бумажке. Одно и другое несовместимо. Когда Спасителю задали вопрос про ЗАГС в раю, он же был глубоко идиотский. Женщина была замужем за семью братьями подряд. Кто из них ее настоящий муж? Ну что за общество, в котором такие вообще ситуации возможны? Вот. Поэтому в раю не будет вот этого меркантильного извращения любви. Вот о чем говорит фраза Спасителя. А те люди, которые здесь и сейчас любят друг друга полнокровно, с умением прощать, ну, как бы сказать, шутя прощать, потому что истиннолюбящие не могут поссориться и рассердиться, и обидеться. Эти люди уже здесь и сейчас в раю, и они не женятся и не вышли замуж. Они просто стали теми, кто они и есть перед Богом.
Ну да, это... А про тело там еще вопрос был. Какое тело будет, да?
Тело будет розовое, рыхлое, рассыпчатое. Вот. Мы не знаем. Я скажу прямо, потому что то, как мы сейчас имеем тело...
И в этом контексте просто добавочное, да? Да, там добавочное. А Иисуса Христа после воскресения не узнали, да? Вот это сразу привязывают. То есть тело вроде бы и то, но как-то люди... Кто на него смотрел, только после слов каких-то начинал его узнавать.
Да, я думаю, и надо сказать, что вот эти вот разнообразные противоречия между описаниями воскресшего Спасителя, потому что все четыре текста Евангелия в этой части друг с другом несовместимы. Вот. И они мне ужасно напоминают рассказ влюбленного человека о том, кого он любит. Вот. Сбивчивый, неумелый, неуклюжий. Значит, легко узнать человека, когда я лежу в гробу, восковой, без кровиночки. Вот пришел мастер, меня привел в порядок, наконец-то, первый и последний раз в жизни. И приходите, вот посмотрите на меня. А как меня узнать, когда человек в восторге, когда человек в радости, запыхавшийся, раскрасневшийся, любящий? Но человек выходит из себя, это же правильно. Значит, коль ми паче, говоря церковно-славянским языком, так будет и после воскресения. Воскресение – это не лишение чего бы то ни было, как вот нас все время тянет его описать рай в понятиях отсечения. Рай – это там, где не будет того-то, не будет того-то, и где же есть болезни, печали и воздыхание. Рай – это приобретение. И поэтому нам отсюда, снизу, описывать рай – это как человеку-неандертальцу вот его поместить в наше современное общество и попросить его описать. У него не будет слов. Вот. Но мы твердо можем сказать, да, это будет неожиданно. Вот. Человек, но поскольку это победа над пространством и временем, как ограниченностью, человек будет сразу всюду и сразу со всеми. Как это возможно технически, мы не знаем. Мы даже с одним человеком еле-еле умеем налаживать.
Отче, тогда такой, наконец, блиц, да, таких стандартных, в принципе, вопросов, но которые от задають часто. Я прошу прощення у наших слухачів, дуже багато запитань, але от, ну, не встигаємо ми їх озвучити, да. Тогда, отец, так, смотрите, насчет деток, да, особенно абортированных, что здесь известно, будут ли они в раю, где место приготовил для них Бог, в каком возрасте они будут, как выглядеть они будут?
На это я скажу так. Вопрос не в тех, кто стал жертвой аборта, войны, нищеты и голода. Вопрос вообще в тех, кто не появился на свет даже в качестве оплодотворенной яйцеклетки. В конце концов, вопрос в тех, кто мог бы родиться у монахов и у монахинь, и родиться у тех, кто и так далее, до бесконечности. И здесь мы понимаем, что не может человек ограничить Бога. Поэтому в раю, конечно, во-первых, будет и дальше размножаться человечество, это заповедь до грехопадения, а во-вторых, Бог может воскресить не только тех, кто пожил-пожил и умер, но и тех, кто и никогда не рождался даже в проекте. И у нас, я бы даже сказал, что их воскрешать не надо, они уже там. Это мы скорее, вопрос-то в том, что мы ущербные, это про нас они беспокоятся. Не нам про них надо волноваться, а они про нас волнуются и за нас молят Бога. Потому что не родиться – это не помеха для того, чтобы быть с Богом. А родиться и потратить свою жизнь на мелкие подлости, гадости, конформизм – вот это помеха, побольше аборта.
Угу. Многие переживают за собачек, котиков, коров, козлов, я имею в виду зверей. Вот что с ними? Там они их увидят, домашних любимцев вообще, или уже все?
Как я уже сказал, для вас козлов подземные переходы устроили.
Ну, да.
Вот. А я видел такой подземный переход пару лет назад. Я был в Баварии и своими глазами, вот это около замка Нойшенштайн, знаменитый такой, очень сказочный, красивый, я видел, как баварец в кожаных шортах через туннель под шоссе перегоняет стадо коров. Реально. И я думаю, что это и хороший символ того, как это вот место животных в жизни человека. Мне кажется, что все там будут, но здесь, в этом мире, мы часто на животных отыгрываем то, что не можем реализовать на человеке. Поэтому мы так о них беспокоимся. Все-таки животное для нас символ человека. В раю не будет общества защиты животных, потому что настоящие человечные отношения между людьми будут исключать бесчеловечные отношения с животными. Воскреснут ли наши любимые коты и собаки? Я думаю, что Богу это не составит ни малейшего затруднения, но нам это вряд ли доставит большое удовольствие, и вряд ли мы это даже заметим. Потому что когда впереди вечность, то уже, значит, такие временные все-таки спутники вряд ли будут составлять заметную для нас радость.
Ну что ж, очень интересная программа, к сожалению, завершена, но мы еще ожидаем от отца Якова анонс на следующий эфир. Пожалуйста, отец.
Да, ну может что-нибудь, а может что-нибудь с церковной историей в конце концов?
Да, запросто. А что именно?
Ну, а давайте, скажем, поговорим хотя бы даже про раннее христианство. Когда начинается христианство?
О, ну это любопытно. Ну что ж, тайна за семью печатями. Пока, по крайней мере, до понедельника. С отцом Яковом Кротовым сьогодні, як і завжди, розмовляв Іваницький Сергій. Почуємось за тиждень. А вам, отец, огромное спасибо от всех наших радіослушателей. Слава Ісусу Христу!
Слава Спасителю вовеки, с Богом!